1987 Владимир созвал бояр и старцев и сказал: «Приходили ко мне мусульмане, латиняне, евреи и хвалили свои законы. После пришли греки, броня все законы, а свой восхваляя. Мудро говорят они, чудно слышать их. Рассказывают о другом свете, о том, что тот, кто перейдет в нашу веру, то, умерев, воскреснет и не умереть ему вовеки. Что посоветуете мне?» «Знай, князь, — ответили бояре, — что своего никто не бронит, а только хвалит. Пошли, мужей, узнай, как каждый из них Богу служит». Владимиру пришелся по душе такой совет. Уже через несколько дней 10 умных мужей отправились в путь. Побывали у мусульман, западных христиан, иудеев, а в самом конце прибыли в греческую землю. Сами императоры Василий и Константин удостоили их приема. Услышав о цели визита мужей из Киева, они просили патриарха Николая приготовиться к торжественному богослужению. На следующий день посланники русского князя вошли в самый большой христианский храм, Святую Софию. Началась служба. Церковь наполнилась пением огромного хора. Епископы и священники, облаченные в ризы, расшитые золотом и драгоценными камнями, служили Богу своему. Огоньки множества свечей зажигали мириады смальт дивных мозаик, и они играли всеми цветами. После богослужения призвали цари посланников и отпустили их с дарами великими и с честью. Они вернулись к князю Владимиру в стольный Киев. По возвращении домой послы предстали перед князем. «Вот пришли посланные нами мужи, выслушаем все, что было с ними», — начал Владимир и обратился к послам. «Сказывайте перед дружиной: и пришли мы в греки, и водили нас туда, где служат Богу своему. Начали они и не знали, на небе или на земле мы, ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как рассказать об этом. Знаем только, что там Бог пребывает с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем забыть мы красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького. Так и мы не можем уже пребывать в язычестве». Владимир задумался, а бояре сказали: «Если бы плох был закон греческий, то не приняла бы крещение бабка твоя Ольга, а была она мудрейшей из всех людей». И вспомнил князь свои детские впечатления от горячих молитв Ольги, книги о христианских святых, которые они вместе читали, а прежде всего непонятную ему тогда любовь своей бабки к людям и людей к ним. «Где примем крещение?» – спросил Владимир. «Где тебе любо?» – прозвучал ответ бояр. Но эта внешняя решимость, не подкрепленная живым церковным опытом, оказалась недолговечной. До того, как Владимир и Русь станут православными, пройдет еще время. Произойдут события, вследствие которых решительность будущего князя-крестителя станет внутренней. Ход Владимира на Корсунь. После рассказа послов об удивительной красоте богослужения в Константинополе, Владимир, невзирая на высказанное намерение креститься, медлил. В конце X века Киевская Русь начала играть важную роль на международной арене. Союз с Византией, на то время самым влиятельным государством, сделал бы ее более авторитетной. Между тем, по воле Божией, внешние события вели князя к соприкосновению с православной верой. В награду за военную помощь императору Василию князь Владимир просил руки сестры императоров Анны. Для византийцев такое предложение было неслыханной дерзостью. Не пристало христианам отдавать жен за язычников. «Сначала крестись», — был ответ. Русский князь вступил с императорами в спор, что должно состояться в первую очередь — крещение или приезд невесты. Время шло, а уступать никто не хотел. По-видимому, Богу было неугодно, чтобы просвещение Руси имело в своем основании брачные расчеты. Тогда Владимир осадил Корсунь. Захватить надежно укрепленный город было почти невозможно. Но некий муж именем Анастас пустил стрелу, написав на ней: «За тобой с востока есть колодцы, из которых идет вода по трубам. Перекопай и перейми воду. Прочитав послание, Владимир посмотрел на небо и сказал: «Если сбудется, крещусь». И начали воины копать и перекрыли воду. Жители изнемогали от жажды и сдались. Лишившись Корсуни, императоры вынуждены были выполнить свое обещание и отправили свою сестру Анну с просвитером и сановниками к Владимиру. Так через действия людей проявилось пророчество Божье. Вместе с царевной в дальнюю страну отправился рукоположенный на русскую кафедру митрополит Михаил Сирин со свитой, священниками, мощами и другими святыми. Ожидавший в Корсуне прибытия невесты Владимир внезапно заболел странным недугом глаз, что привело к слепоте. И не видел ничего, рассказывает преподобный Нестор Летописец. И скорбел сильно, и не знал, что делать. Цесаревна Анна послала к Владимиру сказать: «Если хочешь избавиться от болезни этой, то крестись поскорее. Если же не крестишься, то не избудешь недуга своего». Услышав слова невесты, Владимир, который уже был внутренне готов к принятию веры, молвил с надеждой: «Если вправду исполнится это, то поистине велик Бог христианский, и повелел князь крестить себя». Отбросив последние сомнения, Владимир почувствовал, что готов принять веру, о которой ему в детстве рассказывала бабка и к которой так долго он готовился внутренне. Это был сознательный шаг. И как каждое решение, которое дается нелегко, принятие князем православной веры было выстраданным и весомым. Владимир ослеп глазами, но прозрел сердце. Крещение состоялось в Корсуне. Местный епископ готовил князя к таинству. Он наставлял Владимира: «Пусть никакие еретики не прельстят тебя. Веруй, говоря, верую в единого Бога Отца Нерожденного и в единого Сына Рожденного и в единый Святой Дух Исходящий. Ибо разделяет Бог нераздельно и соединяется без смешения. Не три Бога, но один Бог, так как Божество едино в трех лицах. И явился Бог воплощенный, принял образ раба и во всем, кроме греха, явился подобный нам. По своей воле родился, почувствовал жажду, по своей воле печалился, по своей воле страдал и по своей воле умер. Умер на самом деле, а не в воображении, пережил все неподдельные страдания человеческие. Когда же был распят и вкусил смерти безгрешной, то воскрес в собственном теле, не зная тления, взошел на небеса и сел справа от Отца. Придет он опять со славой судить живых и мертвых. Как вознесся он со своей плотью, так и сойдет». Владимир принял исповедание церковной веры и произнес вслед за епископом: «Исповедую же едино крещение водой и духом, приступая к пречистым тайнам, верую воистину в тело и кровь, принимаю церковные предания и поклоняюсь пречестным иконам, поклоняюсь древу пречестному и всякому кресту и святым мощам, верую и в семь соборов святых отцов, проповедовавших непорочную и правую веру». Наставив Владимира, херсонесский епископ с духовенством крестил русского князя. Событие произошло в церкви святого Василия, на высоком месте посреди града, где собираются корсунцы на торг. Палата Владимирова стоит возле церкви и до сих пор, а палата цесаревны за алтарем. Так спустя столетия писал в своей летописи святой Нестор. Когда же епископ возложил руку на голову князя, Владимир тотчас прозрел. Почувствовав внезапное исцеление, он сказал: «Теперь узнал я истинного Бога». Многие русские дружинники, увидев это, также приняли крещение. Там же, в древнем Херсонесе, где каждый камень еще помнил апостола Андрея Первозванного и братьев Кирилла и Мефодия, состоялось венчание Владимира и Анны Багрянородной. Соединились пути христианского благовестия греков и славян, Руси и Византии. В 1588 году князь Владимир возвращался в Киев совсем не таким, каким оставил его, отправляясь в поход на Херсонес. Захваченный город, вена царицы, вернули Византии. На горе, которую насыпали посреди города, поставили церковь, возведенную в честь крещения русского князя. Торжественным был путь домой. Впереди великого князя с молебнами и песнопениями несли кресты, иконы и святые мощи. Казалось, сама Вселенская Церковь двинулась в просторы русской земли, и Киевская Русь открывалась навстречу Христу и Его Церкви. Совершенно изменилась нравственная жизнь князя Владимира. Он распустил свои гаремы. Рогнеде, первой жене, он послал сказать: «Я теперь христианин и должен иметь одну жену. Ты же, если желаешь, выбери себе мужа среди бояр». «Я рождена княжной», — замечательно ответила Рогнеда. «Неужели тебе одному царство небесное? И я хочу быть невестой Христовой». С именем Анастасия княжна постриглась в монахини и закончила свою жизнь в монастыре. Перемена в душе Владимира отозвалась благодатной переменой и в людях, окружавших его. Русь уже знала властителей христиан. Бабка князя, святая равноапостольная Ольга, долгие годы правила страной. Однако ее личная приверженность христианству никак не сказалась на народе в целом. Ольга не пыталась ускорить христианизацию. Можно было ожидать такого же поведения и от Владимира. Тем более государство, которым он правил и созданию которого отдал столько сил, имело язычество в своей основе как связующее и объединяющее начало. Покуситься на него почти наверняка означало бы толкнуть Русь в религиозные смуты и племенные противоречия. Еще недавно Владимир руководствовался политическим расчетом. Теперь же он решил следовать благодатному внушению Божию. Прибыв в Киев, князь приказал опрокинуть языческих кумиров. Одних изрубить, других предать огню. Перуна же, главного идола, велел привязать к хвосту коня и волочить по Боричеву взвозу к Днепру. 12 мужей были приставлены, чтобы колотить кумира жезлом. Делали это для поругания беса, который обманывал людей в этом образе. Когда Перуна волочили к Днепру, рассказывали повесть временных лет, оплакивали его неверные, так как не приняли еще они крещение. Притащив, кинули кумира в реку. Владимир приставил к идолу людей, сказав: «Если где пристанет он, то отпихивайте его от берега, а когда пройдет пороги, оставьте его». Русичи исполнили, что им было велено. Река, омывавшая Киевские горы, уносила Перуна за пороги. В ее водах Русь готовилась принять крещение. Освободив Киев от идолов, Владимир начал прилагать усилия, чтобы веру князя разделили и его подданные. В первую очередь крестились его сыновья и бояре. Духовенство, прибывшее из Херсонеса, и даже сам Владимир ходили по городу и проповедовали. Заходили в дома, разговаривали с людьми, собирали целые толпы, чтобы рассказать о христианском учении, которое принял великий князь и его дети. Затем Владимир разослал по всему городу гонцов с повелением жителям собраться на берегу Днепра, прикрепив призыв всем весом своей княжеской власти. «Если кто не придет, богатый или бедный, нищий или раб, будет мне враг». Наступило незабываемое и единственное в русской истории утро – крещение киевлян в водах Днепра. Священное желание князя было исполнено беспрекословно. «В одно время вся земля наша восславила Христа с Отцом и Святым Духом. Вместо неминуемого, казалось, мятежа, произошло всеобщее крещение, которое святой Владимир предварил горячей молитвой. И сошлось людей без числа, свидетельствует летопись, и вошли они в воду, и стояли одни по шею, а другие по грудь. Молодые же у берега по грудь. Некоторые держали младенцев. Уже взрослые бродили. Священники же совершали молитвы, стоя на месте. И была видна радость на небе и на земле по поводу стольких спасаемых душ. Владимир, радуясь, что сам он и люди его познали Бога, возносил к небу молитву. «Боже великий, сотворивший небо и землю, Взгляни на новых людей этих и дай им, Господи, познать Тебя, истинного Бога, как познали Тебя христианские страны. Утверди в них правильную и неуклонную веру. А мне помоги, Господи, против дьявола, да одолею козни его, надеясь на Тебя и на Твою силу. Был август 988 года. В год крещения Руси князю Владимиру исполнилось 25 лет. Со всем пылом юности отдался он исполнению заповедей Христа. И так как любил книжное чтение, услышал он Евангелие, и запали его слова в душу князя. Велел он всякому нищему и бедному приходить на княжий двор и брать, что надобно, питье и пищу и деньги. А поскольку немощные и больные не могли добраться до княжеского двора, Владимир приказал снарядить телеги с хлебом, мясом, рыбой, медом в бочках или квасом и развозить их по городу и раздавать необходимое. Одно время князь даже отказывался судить воров. «Боюсь греха», — говорил он. Лишь вмешательство духовенства, напомнившего ему слова апостола Павла об обязанностях и ответственности правителя, заставило Владимира изменить решение. Вопреки всему, Киевская Русь не разрушилась и не потонула в пучине усобиц. Православие распространялось неимоверно быстро. Над страной восходило солнце. Изменился князь, менялись люди, другой становилась Киевская Русь. В чистых водах крещения, как в бане нового бытия, осуществилось таинственное преображение русской духовной стихии, заложенное князем Владимиром, прозванным в народе «Красным солнышком». Свет, который излучала вера равноапостольного святого, озарял всю страну. Православие распространялось быстро. Крестилось население больших городов и малых поселков Киевской Руси. Вслед за князем в купель вечной жизни вошли жители Луцка, Полоцка, Турова, Тмутаракани. В Киеве еще при жизни Владимира были возведены сотни церквей. На севере государства язычество держалось дольше и крепче, но и там после непродолжительного периода двоеверия христианство победило. Новгород, Ростов, Псков, Муром, Суздаль приняли княжескую веру. Русь была непреклонной в своем порыве измениться. В больших городах и на далеких погостах Владимир велел сбросить языческих идолов. На их местах рубили храмы. Церкви вырастали по лицу земли, на холмах, на берегах рек, на старинном пути из варяг в греки, словно путеводные знаки, маяки народной святости. Святитель Иларион Киевский, автор слова о законе и благодати, прославляя труды князя, писал: «Капища разрушаются, церкви поставляются, идолы сокрушаются, иконы святых являются, крест города освящает». В Киеве на месте жертвенника Перуну Владимир поставил храм во имя святителя Василия Великого, имя которого он получил в крещении. Там, где когда-то при участии князя принесли в жертву невинных христиан Феодора и Иоанна, возле горы, на которой апостол Андрей предсказал Киеву великую христианскую славу, был заложен храм Успения Богородицы. В историю он вошел как десятинная церковь. На содержание его и всей молодой церкви Руси выделялась десятая часть общегосударственного дохода. Храм должен был стать кафедральным для русских митрополитов. Его строили 6 лет. Мозаики и удивительные фрески, иконы и драгоценные сосуды, привезенные из Херсонеса, вызывали восхищение русичей, принявших веру Христову. Летопись сохранила молитву князя, которую он произнес во время освящения десятинного храма. «Господи Боже, призри с небес на церковь Твою, которую построил раб Твой во имя Твоей Матери. Если кто помолится здесь, услышь молитву его». В Евангелии есть слова: «Радость бывает на небе и об одном покаявшемся грешнике». В купели крещения Киевской Руси не один и не два, но бесчисленное множество людей пришло к Богу, просвещенные святым крещением. Молитва князя, киевлян, Новгорода, палачан, жителей необъятных просторов Руси была услышана. Русь стала одним из самых могучих государств. И основой ее мощи была духовность, которую получили наши праотцы в крещении, укрепили добрыми делами и передали потомкам. Духовность, которая и доныне составляет душу великого народа Киевской Руси. Крещение Руси – отправная точка истории великого народа. Драматизм эпох и поисков истины, переплетение человеческих судеб и промысла Божьего. Почти 1000 лет Русь шла к свету. В 1 веке на территории будущей Руси проповедовал Андрей Первозванный. Слово о Христе слышали Крым и Приднепровье. Когда апостол пришел к месту, где впоследствии вырос град Киев, он сказал пророческие слова: «Видите горы эти? На этих склонах засияет благодать Божья. Будет град большой, и Бог воздвигнет на них много церквей». Но чтобы так случилось, должны были пройти века. До 9 века наши предки не знали азбуки. Равноапостольные Кирилл и Мефодий, проповедовавшие в Херсонесе и других славянских землях, принесли им учение Христа на родном языке. Первыми словами, написанными на славянском, были строки Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово». Шел 863 год. Но к крещению наших предков вела не только книга. В 866 году у стен Константинополя на ладьях появились новые враги Византии – русы. Патриарх Фотий, всю ночь молившийся во Влахернской церкви, где хранилась риза Богородицы, утром вынес ее на берег моря. Как только ризу окунули в воду, поднялась буря. Почти все корабли русов разбились о берег. Аскольд и Дир вернулись домой. Пораженные чудом у стен Царьграда, спустя некоторое время они прислали в Константинополь послов, прося проповедника, который бы разъяснил им христианскую веру. Там, где раньше была жестокость, родились вопросы. После проповеди русичи попросили крестить их. Аскольд и Дир правили славянами 15 лет. Когда же Киев захватил Олег, они, возможно, приняли смерть как первые русские князья-христиане. В 945-м на киевский престол взошла Ольга, жена убитого древлянами князя Игоря, преемника Олега. Княжение она начала местью за смерть мужа. Столицу древлян и Скоростень она превратила в пепелище. Но где грех, там изобилует благодать. Ольга княжила, по словам летописца, не как жена, а как мудрый муж. Мудрость княгини не могла не принести плоды. Еще во времена Игоря в княжеской дружине были воины-христиане. Ольга не только не препятствовала исповеданию нетрадиционной для русичей религии, но и сама заинтересовалась ею. Главное государство, с которым Русь имела отношение, Византия, была христианской. 955 год. Воды Босфора опять увидели русские корабли. Язычница прибыла в Царьград, чтобы изменить не только себя, но и историю своего народа. Ольга крестилась. По возвращении на Русь она строит храмы, помогает нищим. Но путь перерождения, на который ступила княгиня, оказался не таким прямым. Нашлось немало тех, кто по библейскому изречению возненавидел премудрость. Они с надеждой смотрели на юного Святослава. Он не поддавался мольбам матери принять христианство, а когда стал править, просил ее не вмешиваться в дела религии. Перспективы русской державы казались весьма мрачными. Последние свои годы Ольга посвятила воспитанию внука. Свою веру, надежду и любовь она отдавала тому, кто впоследствии унаследует и ее мудрость. Звали внука Владимиром. Когда после гибели Святослава начал княжить Владимир, он еще оставался сыном отца-язычника. Несдержанная похоть, убийство брата Ярополка, участие в человеческих жертвоприношениях. Чем сильнее казалась преданность князя вере праотцев, тем более поразительными были изменения, случившиеся в нем. Владимир задумывался над принятием христианства задолго до крещения. С детства помнил он рассказы своей бабки. Князь решил узнать о существующих вероисповеданиях. Выслушал мусульман, иудеев, христиан западного обряда и греческого философа, рассказавшего ему о восточном христианстве. Наибольшая симпатия досталась последнему, но Владимир колебался. В 988-м он захватил Херсонес, византийский город в Крыму. «Если не отдадите за меня сестру свою, то сделаю со столицей вашей то же, что и с этим городом», обратился князь Владимир к цесарям Василию и Константину. Династический брак должен был соединить Русь и Византию. Вдруг Владимир ослеп. Цесаревна Анна послала к нему передать ее слова: «Если хочешь болезни сей избавиться, крестись». Услышав, Владимир сказал: «Если вправду исполнится это, то поистине велик Бог христианский». Князь повелел крестить себя, и глаза его вновь увидели свет. «Теперь узнал я истинного Бога», — сказал он. Вернувшись в столицу, Владимир велел изрубить идолов, а главного Перуна сбросить в Днепр. Через несколько дней крестились его сыновья и бояре. Люди задумались, если бы новая вера не была благой, то князь и бояре не приняли бы ее. А затем наступило незабываемое и единственное в русской истории утро крещения киевлян в водах Днепра. И собралось людей без счета, свидетельствует летопись. И вошли они в воду, а священники молитвы творили. И можно было видеть, дополняет Нестор, радость большую на небе и на земле по поводу спасаемых душ. Был август 988 года. Владимир, радуясь, что сам он и люди его познали Бога, возносил молитву. «Бог великий, взгляни на новых людей своих, дай им познать Тебя, как уже познали земли христианские, и утверди в них веру правдивую». Крещение стало началом исторического пути великого народа. И через века этот народ благодарен Богу и праотцам за дарованную судьбу. 14 августа – день крещения Руси, главный праздник Отечества.